Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
100 лет не виделись уже.
Да. Какие новости?
Лето, пора опять-таки отпусков, было затишье после выборов определенное. Ну вот последнее событие, поучаствовал в инаугурации у нас президента, получил благодарность от него за проведенные выборы, за содействие в проведении выборов. Ну а потом наступил у нас такой период затишье, ну, сейчас все возвращается у нас опять.
Забурлило.
Да, возвращается активная жизнь, полно этих выборов, как мы видели, в регионах, и довольно такие интересные результаты мы имеем. Ну, что у нас, по сути дела, происходит, о чем в первую очередь, наверное, хотелось бы поговорить. Ну, мы видим, что оппозиционное движение у нас по-прежнему стремится к упадку. Сегодня вот я, пока собирался к вам, увидел новость, что Алексея Навального, его снова уже после того, как он сидел 30 суток, его снова задержали. Теперь уже ему вменяют статью КОАП о том, что он в результате организованного им митинга нанес вред гражданам. Ну, вред гражданам это имеется в виду.
В чем выражается вред?
Имели место открытое нападение там, на полицию. То есть все мы видели эти видео, когда провокаторы определенные, то есть реально подогревали этих подростков, это и в Питере, и в Москве было.
А провокаторов задерживали?
Да, один из них вот уже, собственно, сидит, то есть ему избрали меру пресечения в Москве, то есть это такой человек в кепочке, там, в курточке, ага. Который там действительно подогревал людей.
И они местный, там, русский,
украинец? Местный, да, местный вроде как говорят, без определенного, скажем так, места там жительства и вроде как занятий каких-то, видимо, просто, может, его наняли это делать. Ну, у меня информация о том, что будут какие-то беспорядки по Питеру была еще задолго до этого, потому что, ну, не секрет, что этим усиленно занимаются определенные люди, потому что им нужно, чтобы хоть что-то было, какой-то выхлоп, потому что если вообще собирается там 100, там 200, 300 человек, то это неинтересно, никакой картинки нет, а нужно, чтобы была картинка, чтобы были какие-то драки с полицией и все прочее.
А что они делали? А то многие у нас не видят. Что делали граждане?
А делали граждане следующее, то есть я вот лично видел ну, минимум 10 видео, где, например, берут и начинают, полиция кого-то задерживает, они хватают полицию, там, начинают там за палку тянуть, за шлем пытаются срывать, пытаются бить. Там один полицейский вообще упал там на него, там повалилось несколько человек, то есть были попытки там отбивать задержанных, что на самом деле очень смешно, вот, как бы мне многие там либералы говорят, что вот, вот если бы вот мы все отбивали, то, соответственно, угу. Ничего бы не было. Ну, таким людям я советую изучить вот такое было болотное дело, когда был действительно жесткий замес, и тогда на минуточку выходило не 2-3 тысячи человек, как у них сейчас выходит, а 100 тысяч. И даже это никого там не испугало, и масса людей, там десятки людей получили очень серьезные сроки и за массовые беспорядки, и за прыжки на полицию, то есть по полной программе всех их прокатили. И в данной ситуации, когда выходит 2000 человек, рассчитывать на то, что там, там полицейских больше в два раза, чем митингующих, и рассчитывать на то, что они там кого-то в реальности могут отбить, ну это как бы наивно, и на мой взгляд.
С одной стороны, нет никаких сомнений, что все это фиксируется на видео, фото, граждан этих устанавливают и потом принимают меры. Это почему-то как-то не сильно озвучивают,
да.
Хотя, на мой взгляд, следует озвучивать как следует. И было бы неплохо обратиться к опыту передовых стран и самых главных демократий на планете Земля. Например, США, где вот у нас палки резиновые, а там деревянные. И металлические, которыми бьют, безо всяких там вообще, наотмашь лупят. Ну, кого не били деревянной палкой, я рекомендую попробовать взять метровый дрын, там, черенок от лопаты, и побейте друг друга, я посмотрю, какие впечатления останутся. Это раз. А во-вторых, за сопротивление полиции. А сопротивление полиции – это когда тебя взяли и крутят тебе руки, как у нас говорят, а ты пытаешься вырваться. Это сопротивление полиции, это уголовное преступление, за это реальный срок. И единственный способ борьбы в Соединенных Штатах – это так называемый «go limp», это когда ты повис как тряпка, и вот я не буду вам ничем, я не сопротивляюсь, но и помогать не буду, а меня вот как пьяного таскать вот страшно неудобно, таким образом я выражаю протест полиции. Это единственное, что можно сделать для того, чтобы не получить уголовный срок. А когда ты получишь уголовный срок, это отразится на всей твоей последующей жизни, Ну, например, при приеме на работу, когда тебя пробивать начнут, а так ты, оказывается, уголовник, ёлы-палы, мы тебя не возьмем. Ну, я не знаю. Наверное, то же самое уже тихо-тихо происходит и у нас. И я не к тому, что это хорошо, что полиция кого-то бьет. Плохо полиция кого-то бьет. Друзья, наверное, есть закон, который вообще рекомендуется выполнять. А если вам плевать на закон, то о построении какого-то правового общества вы вообще говорите. От одних вы хотите одного, а для себя вы хотите совершенно другого. Правда как-то?
Да, и причем меня удивляет, что некоторые даже люди левых взглядов, которые вроде как должны быть более адекватны, чем люди либеральных взглядов, они почему-то тоже думают, что за границей там полиция, она, знаете, там делает митингующим массаж целебный, угу, когда те на него прыгают. Ну, у меня был спор в Твиттере с адвокатом Дмитрием Аграновским, который утверждал, что никогда, нигде в Европе вы не найдете Илья, чтобы кого-то осудили на реальный срок за беспорядки, да, на массовых митингах.
Да.
Я ему кидаю тут же новость: Дмитрий, пожалуйста, за кинутую в полицию бутылку 3,5 года лишения свободы, реальный срок, пожалуйста, еще, то есть минимум 5, ну, это элементарно, человек, которого в Гугле не забанили, он все это успешно довольно может найти.
Они в силу образованности и интеллигентности просто не знают иностранных языков, а если знают, они не знают, где искать, а если знают, где искать, они не хотят, потому что это рушит стройную картину мира, там же рай, а здесь ад.
Да, к сожалению, да. Ну, еще была новость вчера. Действительно, мало просто сообщают о том, что возбуждаются эти дела. В Питере, насколько я знаю, готовится несколько материалов уже по 318 статье. А вчера в Краснодаре под стражу заключили адвоката, фамилия его Беньеш, по-моему, Михаил Беньеш, который, опять-таки, обвиняется в причинении насилия к полицейским. То есть он отсидел срок за сам митинг, за участие в акции.
Адвокат.
Да, адвокат. И причем, знаете, я посмотрел его социальную сеть, то есть у меня возникло впечатление, что это очень странный человек, потому что до митинга он, например, занимался тем, что выкладывал в открытый доступ телефонные номера своих оппонентов, то есть чиновников действующих, еще каких-то людей, которые ему не нравились, блогеров, которые с ним в чем-то были не согласны, и призывал им, скажем так, звонить. То есть…
Адвокат.
Да, адвокат, да, и говорил, что ну и что, меня штрафуют 5000, там штраф за разглашение персональных данных, меня это устроит, нормально все. Вот. Также я у него нашел очень забавную такую запись в социальных сетях, что, просто зацените, свободный человек становится на колени только в одном случае, когда он достает из мостовой булыжник. То есть, ну, вы понимаете, о чем это, да? Достает булыжник, чтобы кидать в кого там, в полицию, наверное, еще куда-то. Вот. И вот этого замечательного человека его нашла судьба, то есть он был очень дерзкий, они все очень дерзкие в интернете, вот очень много людей у нас там психически неуравновешенных, но к ним потом приходят, ну, его там, естественно, оприходовали хорошо при задержании, ну, теперь у человека уголовное дело, адвокатом он уже не будет, естественно, никакой практики у него не будет, ну, и я считаю, это хороший такой урок будет всем остальным, что возмездие, оно неотвратимо, и то, что закон, он все равно вас настигнет.
Такого бы, конечно, неплохо для начала к доктору.
Да, да.
Все-таки затруднительно понять, как это адвокат организует травлю каких-то граждан, неважно. Пусть он там судимый, пусть он негодяй, и это незаконно, в общем-то. Чем? Атас. А возрастной контингент, как, вот ты обратил внимание, кто там на эти митинги пришел?
Ну, самый главный, конечно, для Навального разочаровывающий итог – это то, что ему не удалось, как он планировал, включить вот какие-то более старшие возраста в этот протест, потому что, ну, по сути дела, пенсионный возраст – действительно тяжелая тема, у меня самого неоднозначное мнение по этой всей истории, и здесь, казалось бы, ну, великолепный повод для того, чтобы там развернуть протест, вовлечь широкие слои, и не удалось, потому что, ну, я вижу, все те же там школьники, это, ну, смешно смотрится, когда 13-летний подросток пишет, что Путин, ты украл у меня там пенсии, там еще что-то. Это смотрится очень смешно, и у него очередной, конечно, по этому направлению возник провал, то есть людей больше не выходит, и я вот сегодня об этом писал, если бы он был умным человеком, он бы, конечно, понимал, что вот эти его отсидки и постоянные отлучки за рубеж, они очень плохо влияют на его узнаваемость, о нем никто уже не говорит, несмотря на то, что вот генерал Золотов его попиарил немножко своим вызовом на дуэль, но опять потом о нем забыли, то есть он либо сидит, либо находится в отпуске за рубежом и ничего не делает.
Генерал Золотов выступил на все деньги.
Ну, на все деньги, да, да.
Молодец.
Ну, тут я, честно говоря, просто понимаю, что человек, может быть, ну, там он немного далек от интернета, все прочее, он уже там, ну, как бы возраст все-таки такой, да, и не то поколение, но советники, конечно, должны были как-то подсказать. Сориентировать, наверное. Ну, посмотрим, чем это закончится. Мне самому интересно, что ответит там Навальный.
Да
ну,
ничем.
Ну, просто порекламировали его. Я считаю, да. Что просто власть в очередной раз порекламировала Алексея Навального, дала ему, как говорится, такой вот подарок. Ну, он, мне кажется, он и этим воспользоваться не сумеет, потому что все, что к нему приходит в руки, он также бездарно утрачивает.
А как тебе постановка вопроса? Вот масса граждан мне пишут о том, что чё ты там докопался. Вот люди на эти митинги выходят не за Навального, они выходят против пенсионной реформы. Попытки объяснить, вот тут недавно на Украине тоже выходили, мы не за этого, как у Порошенко, мы против Януковича. Вот вы вышли…
Против коррупции, да.
Да-да-да, вы против коррупции вышли. В результате коррупция у вас там просто тупо удесятерилась, началась гражданская война, страна развалилась на куски. Это вот благодаря тому, что вы вышли против коррупции. Вы сами-то понимаете? Это мы снесли эту власть. Ну, вы понимаете, эту снесли, а что вы принесли? Вот как ты считаешь? Вот если гражданин против… Эта самая пенсионная реформа бесит всех, откровенно всех бесит. И люди пошли на митинг к Алёше Навальному. Надо ли туда ходить выражать свой протест, как ты считаешь?
Ну, это опять-таки смотря, чего человек хочет. Если человек хочет, чтобы его использовали, да, то есть очевидно, что Навальный, он просто как прилипало действует, он прикрепляется к любым инфоповодам, да. Ему без разницы, за что протестовать. Но если человек хочет быть использованным, это его право. Потому что, ну, сам Навальный, он призывал к увеличению пенсионного возраста, это официальная его программа, каждый желающий может посмотреть. Теперь, конечно, говорят, что он там с условиями там предлагал, ну, факт же остается фактом, даже его сторонники признают, что было такое. И, в общем-то, последовательность и принципиальность этого человека, она уже известна всем. Ну, если кто-то хочет быть использованным им, ну, это его, конечно, право. А так я вообще нормально отношусь к тому, что какие-то протесты, там, когда левые что-то там делают, там КПРФ что-то делают.
Почему
это нормально.
Нет?
Это нормально, почему нет? Это право каждого гражданина, и над этим, ну, не знаю, я бы не стал смеяться. Это почетно, это нормально абсолютно. А то, что делает Навальный, он просто, ну, использует людей. Это все.
А вот по поводу митингов непрерывно опять-таки говорят, что а вот в Конституции написано, что мы имеем право собираться, а значит, это не надо ни с кем согласовывать.
Да.
Ну, а вот то, что нас заставляют согласовывать, это уже, так сказать, нарушение Конституции. Нарушение или это?
Это замечательная логика, согласно которой, если в Конституции, например, не установлен запрет на пересечение двойной сплошной, то значит, угу. Её пересекать можно. И у меня со многими людьми были на эту тему споры, и там даже есть такой забавный персонаж, это доцент Высшей школы экономики госпожа Лукьянова, которая ранее утверждала, что ну, Навальный имеет все права, будучи дважды судимым за тяжкое преступление, быть зарегистрированным на выборах президента, она прям всерьез это все писала, обосновывала, все прочее. Теперь она, по-моему, что-то такое тоже утверждала в этом отношении, что все эти запреты, они неконституционные, неправильные, и что никаких запретов нет, нужно жить по Конституции, а все остальное – это вот от лукавого. Ну, не знаю, госпожа Лукьянова, я бы, наверное, посоветовал прийти в суд, я не знаю, практикующий ли она юрист вообще, и попробовать там ссылаться вот исключительно на Конституцию. В арбитражном процессе по взысканию долга по договору поставки, например, элементарное такое дело для любого юриста, пусть попробует обосновать свои требования ссылками исключительно на Конституцию, потому что ведь другие подзаконные акты, их нет, правильно? Зачем
я боюсь, там сразу скорую помощь из ближайшего дурдома вызовут.
Да,
если в Конституции написано, что мы свободные люди, и у нас… полнейшее право на свободу передвижения.
Да,
пожалуйста. Это очевидно, да. Только вот, конституционно ли требование для пересечения границы сначала получить заграничный паспорт? Тем более, что у тебя российский есть, зачем тебе еще? Конституционно ли это требование? Наверное, надо отменить.
Наверное, да.
А когда ты получишь заграничный паспорт, почему-то, непонятно вообще почему, вот если ты хочешь в цитадель демократии поехать, то надо сходить сначала в посольство, консульство, куда там ходят, получить визу, где тебе цитадель демократии чётко скажет.
Просветит по полной программе тебе.
Можно тебе вообще там появляться или нельзя? Не является ли это нарушением Конституции? Вот получение паспорта заграничного, получение визы, а когда ты едешь за кордон, то тебя непрерывно там просматривают, просвечивают. Паспорта сканируют. Неконституционно, может, все это давно уже пора прекратить.
Да, открытые границы, открытый мир, как у нас там любят говорить.
Да, да, что-то у людей с головами как-то вот нехорошо. Я чисто это, полицейская точка зрения, если вы решили собраться, ну даже если вы хотите собраться, то вопрос, а где вы хотите собраться? Вот если речь про Лёшу Навального, я не сомневаюсь, что он хочет собраться посреди Тверской или посреди Красной площади. Вот другие места не интересуют, здесь народу больше всего, или у нас тут на Невском проспекте. Вот хотим мы собраться здесь, по Конституции, естественно. Ну, это имеет непосредственное отношение к полиции. Дорогие друзья, нельзя мешать движению общественного транспорта, нарушать общественный порядок и прочее. Для этого есть специально отведенные места. Например, у нас Марсово поле. Хорошо. Вот придет туда, например, собралось прийти 10 тысяч человек. Обязана ли полиция обеспечить там общественный порядок? Ну, это вопрос из области идиотии. Естественно, туда должны быть направлены подразделения, которые это дело обеспечат. Например, надо ли пришедших граждан проверить на предмет, я не знаю, вот гражданин обвешался толом и пошел туда взрываться в толпу. Надо ли таких граждан выявлять на подходах? Может, у него колющие, режущие. На рок-концерты, когда вы приходите, вам даже стеклянные бутылки не разрешают туда заносить, потому что выпив из этой бутылки пива, она немедленно полетит вперед, попадет кому-то в башку, виновных не установить, человек покалечен, замечательно. Наверное, надо изъять стекло, наверное, надо изъять колющие, режущие, огнестрельные, взрывчатку. Для этого прибывшее подразделение должно установить рамки, пропустить через рамки этих людей, желательно их сфотографировать при этом, зафиксировать все это и сосчитать, сколько их пришло.
Да.
2000 или 22 – это несколько разное. Ну вот с тех пор, как появились квадрокоптеры, злейшие враги.
Злейшие враги демократии.
Да, как-то все стало не так. И что? А как это полиция может быть от этого в стороне? Если вы самостоятельно собрали тут митинг, без разрешения, без ничего, то с точки зрения полиции вы сейчас тут провоцируете, вы их уже устроили, массовые беспорядки, а дальше они перерастут неведомо во что, когда вы вот этой вот огромной толпой, спровоцированной организаторами на беспорядки, пойдете, начнете крушить, калечить людей, которые вам не нравятся, сжечь машины, как это во Франции бывает, а что с вами делать-то? Я вот вообще не понимаю. Результаты, и что спросят тогда с руководства этой самой полиции? Первое. Почему вы это допустили? Кто за это отвечает? Почему это происходит вот так? И что это вообще такое? Странные люди. Ну а учитывая пропагандистский накал всего этого визга и воя, просто приятно смотреть, как по учебнику, а количество идиотов, которые в подобные вещи свято веруют, оно вот натурально потрясает.
Да, ну… Какие-то подростки всегда остаются. Вы знаете, тут же недавно был случай, когда пришли эшники, то есть сотрудники центра Э, в школу.
Экстремизм, который.
Да, да, в школу к двум школьницам, которые участвовали в последнем вот этом сборище там Навального в Москве.
Угу.
Хорошая такая приличная гимназия, да, видимо, детки богатых родителей. Вот у них там все, видимо, очень плохо, у них тоже режим отнял пенсии.
Да, да.
Да, и либеральная общественность очень по этому поводу возмущалась. Вот как же так, детей там пришел запугивать.
Они же дети.
Они же дети, да. Детей пришел запугивать проклятый режим, прислал своих сатрапов, да.
Угу.
И я думал, хотя бы как бы родители, наверное, сделают выводы какие-то детей. Почитал «Коммерсант», интервью нет, не сделали. Оказывается, это не они виноваты в том, что плохо своих детей воспитывали и допускают их на такие мероприятия и не следят за ними.
Угу.
Оказывается, дети правы, дети борются за свободу, они совестливые, они там режим их притесняет, но они борются, и мы их поддерживаем. И такая фраза прозвучала, что в любом случае для меня мой ребенок будет всегда прав.
О, вот как.
То есть это вот, то есть будет, наверное…
И подпись «Мама Чикатило».
«Мама Чикатило», да, да. Я его всегда буду поддерживать.
Угу.
Ну, прекрасно, просто прекрасно, да. Ну…
Я считаю, что тут нужна свежая законодательная инициатива. Вот, например, детям… Вот сегодня утром ехал и слушал радио, а там такая прозвучало, что возраст, начиная с которого человеку могут продавать алкогольные напитки, следует поднять.
Да,
18 лет,
да?
Слишком рано. Там до 20. У американцев, кстати, вроде с 21 начинают продавать. Я тоже считаю, что с 21 гораздо лучше, чем с 18. Что, дескать, слишком раннее употребление вызывает привыкание туда-сюда. Ну вот, например, детям алкоголь не продают. Почему? Ну, потому что нельзя детям алкоголь. Они неразумные, и им нельзя. Они не понимают, что это такое, и это приведет к тяжелым последствиям. И употребив он, и плохо себя ведут. Даже взрослые плохо себя ведут, а дети и подавно. Ну, а если ты продашь алкоголь ребенку, тебя за это накажут. В Америке это страшно распространено, например.
Конечно,
то есть, да. Когда люди переодетые, либо подсылают малолеток. Ты ему продал, тебя тут же лишат лицензии, денег там в тебе выставят столько, что туши свет. Ну и непонятно. А вот ваши дети ходят на подобные мероприятия. Может, там должен быть какой-то возрастной ценз? Ну, например, раньше 18 лет на митинги детям ходить нельзя. А потихоньку подходим к самому главному. А за поведение детей отвечают родители. И если твой ребенок болтается непонятно где, с неясно какими целями, бросая бутылки в полицию и камни, ну, наверное, ты как родитель должен понести какую-то ответственность. Я считаю, что, например, 100 тысяч рублей штрафа за то, что ты не способен следить за своим чадом, они прекрасно подействуют на вот этих вот, для которых их ребенок всегда прав. Интересно, а вы в колониях никогда не были там для малолетних правонарушителей? Они тоже всегда правы? Или там все-таки какое-то следствие, установление вины, суд, отвешивающий срок? А для тебя он все равно прав, да? Это какие-то, я не знаю, разрушительные тенденции в головах у граждан.
Ну и вот, если переходить, мы плавно перешли к вопросу о тюрьмах, у нас тут выступил недавно с неожиданным заявлением глава Федеральной службы, заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний, первый замглавы, Руды его зовут,
да.
И он предложил буквально следующее, он сказал, что вот он, несмотря на то, что он является человеком в погонах, он все-таки считает, что необходимо в России вводить заместительную терапию для тяжелых наркоманов.
Заместительная терапия – это когда вместо героина,
да.
который ты покупаешь у наркобарыг, государство тебе выдает, например, метадон. Да,
за свой счет в аптеке с врачом, без каких-либо там рисков и так далее. Ну, у меня я свое отношение как бы сначала скажу.
А в чем причина? Почему он так говорит?
Причина, как он говорит, в том, что тюрьмы перегружены рядовыми наркопотребителями. Я действительно посмотрел, статистика такова, что сидит сейчас, по-моему, на 2017 год сидело 138 тысяч человек, осужденных по статье 228 и соответственно, там аналоги данной статьи. Это очень много. Эта статья занимает второе место по применяемости. Первая статья – это кража, а вторая статья – это 228. Её даже назвали уже народная статья, с этим такое прозвище у нее есть. Ну, по моему мнению, действительно…
Извини, перебью, а ты вообще глубоко там в этой наркомании, нет? За что нынче сажают? Сколько при себе чего надо иметь, чтобы тебя посадили?
На самом деле у нас очень суровое, одно из самых суровых законодательств, по сути дела, среди всех европейских даже стран – по поводу наркотиков. У нас наркополитика, она характеризуется чем? Что от полиции требует соблюдения показателей.
Да.
Им нужно постоянно выявлять, ну, чтобы получать там опять-таки премии, потому что если ты не будешь выявлять, значит, ты, скорее всего, коррупционер, и тебе нужно применить опять-таки санкции, тебя лишат премии, а может, и вообще сократят твой отдел.
Я бы с другой стороны зашел. То есть количество продаваемых наркотиков таково, что никаких проблем с тем, чтобы кого-то там хватать и сажать, просто нет.
Хватай и сажай, да.
Я просто напомню, что вот у нас правобережный рынок, это где там Искровский и прочее, в веселом поселке, он в перестройку это был главный центр в Европе по обороту, самый большой. Там во всех прилежащих домах продавали, в каждом подъезде там барыга 2-3 в обязательном порядке. На подходе к барыгам стояли милицейские экипажи, которые с проходящих наркоманов брали деньги за то, чтобы те пошли к барыге и закупились. Два раза, минимум на моей только памяти, там менялся героин, от которого с каждой смены поголовье обнулялось наркоманов. Странные люди, то есть, с моей точки зрения, ты попробуй на кошках сначала, что это такое, потому что он другой. А там передозняк, и они все массово вымирали. Ну, среди наркоманов считалось, что это КГБ с ними таким образом. Не барыги, которые им подсовывают вот эту дрянь, это КГБ с ними так борется, их умерщвляет и вообще. Ну, я осмелюсь заметить, что с тех пор настолько радикально все поменялось, что мы живем тупо в другой стране вообще. Если ты захочешь найти этот самый героин, конечно, ты его найдешь. Но, во-первых, он не в таких количествах, не такой, и вообще все не так. Ну, свинья грязь найдет завсегда. Но при этом еще и поменялись предпочтения публики, например. Они больше не хотят ничего такого вот тяжелого, когда ты там лежишь. Им хочется беситься, веселиться. А вот по части бешенства и веселья все это, я не знаю, там грузовиками просто продается. Бери, не хочу со всех сторон. И постольку, поскольку общество давно уже, на мой взгляд, перестало бороться за жизнь, я что-то не вижу этих вокруг выживающих, которые на последнюю копеечку там что-то, а от безысходности нужен героин. Я такого не вижу. Как раз наоборот, есть благосостояние, а это порождает желание как-то замечательно отдыхать, ловко веселиться, и потребление от этого стремительно растет.
Несмотря на все вот эти посадки.
Так точно, да. А сажать их, естественно, исключительно просто. Ну и это ж первейшая западная мера – декриминализировать это дело.
Ну, насчет декриминализации, я повторюсь, у меня неоднозначное отношение к декриминализации, но то, что ФСИН уже говорит, почему на самом деле ФСИН выступает с такой инициативой, потому что они говорят, кого вы к нам направляете? Направляете к нам реальных наркоторговцев, а не людей, которых там, грубо говоря, один другому передал, это уже сбыт. То есть даже если вы за это не получили денег, просто вот реальный случай недавно был, когда 0,2 грамма, по-моему, амфетамина, человек, который не употребляет наркотики, просто отдал, потому что они ему были не нужны, ему там отдали там, какой-то долг там, в клубе, а он, ну, ему не нужно, он отдал это другому. Человек показал на него, и, соответственно,
как
сбыт от 8 до 15 лет лишения свободы. То есть это реальная санкция, это больше, чем за убийство. 0,02 грамма, то есть это не килограмм, это не наркоторговец. На мой взгляд, это все же ненормально, когда у нас тюрьмы вот забиты вот такими вот людьми. И ФСИН уже стонет от них, потому что, ну понятно, что наркопотребители – это, мягко говоря, ненадежный контингент. Они там не могут ненормально трудиться, ничего делать. А на минуточку, если вы посчитаете, сколько денег тратит государство на содержание каждого заключенного, это десятки миллиардов рублей. И вот во столько нам обходятся вот эти посадки. Я не с точки зрения того говорю, прошу меня правильно понять, что там декриминализировать, пусть его употребляют. Нет, я просто говорю с точки зрения интересов государственного и государственного интереса, что зачем мы тратим такие деньги на вот этих вот всех людей, когда можно каким-то более цивилизованным способом выбивать.
Например, деньги с них можно получать. Не тратить на них, а получать.
Штрафы, да, пожалуйста, штрафы выписывайте, все прочее, направляйте на борьбу с наркотиками, на антинаркотическую пропаганду и так далее.
Тротуары мести.
Тротуары мести. У нас масса есть там работ, которые можно там людей приспособить. И то, что вот ФСИН уже выступает в поддержку каких-то альтернативных мер по отношению к этим людям, это показатель, потому что, ну, по сути дела, что сказал Рудый? Рудый говорит, что если вы не боретесь с рынком, то есть всегда, если есть 1000% прибыли, всегда люди будут идти на то, чтобы толкать героин. А если рынка не будет, если тот же наркоман. Ну, вот недавно у меня был случай на моего друга, реально напал наркоман в подъезде. Хотел ограбить, действительно, безумные глаза, там все, то есть трясущиеся руки, нож. То есть и таких случаев очень много. Так зачем мы подвергаем, опять-таки, если человек решил уже сторчаться, это его, извините, право. Ну, он в любом случае это найдет, он убьет, пойдет, достанет и так далее, и в итоге там сядет, и теперь мы будем его содержать. Зачем это нужно? Для меня большой вопрос. Пусть лучше сидят те, кто стоит на вершине этой пирамиды, кто все это распространяет, кто реально торгует, кто на этом зарабатывает. Вот их давайте сажать.
Я не знаю. Вот.
Вплоть до смертной казни. Я сторонник, на самом деле, применения в этих случаях вплоть до смертной казни.
Чисто с оперативной точки зрения там вообще непонятно, о чем речь. Ну вот, например, везут героин из Афганистана, да? Ну, его же в чем-то везут, да? То есть он пересекает границу, которую стережет у нас одна организация. Дальше он в грузовике в каком-нибудь едет по дороге, который контролирует другая государственная организация. Тут пограничники, здесь милиция, полиция. Вот он приехал в город например, Екатеринбург, где живет всеми нами горячо уважаемый и любимый Евгений Ройзман.
Да, к этому мы еще коснемся.
Да, который почему-то вместо полиции у нас там занимался отловом наркоторговцев. Вот он приехал в город Екатеринбург. В городе Екатеринбурге живет масса барыг, которые продают этот самый героин. Продают они его наркоманам. Наркоман по фене, например, проходит, ну, в уголовной иерархии уголовных понятий, наркоман проходит по категории животное. Это жесточайшее оскорбление. Животное он потому, что он себя не контролирует, он живет инстинктами. Ему надо употребить, за это он там мать родную продаст, братву, еще чего-то, стучать будет и прочее, прочее. С таким человеком нельзя иметь дел. Но если товарищ оперуполномоченный задерживает наркомана, то узнать, у кого он закупается, это вообще дело двух вопросов и трех ответов. Все, ничего там нет. Он не один. На каждой точке закупается достаточно большое количество граждан. И найти точку никаких проблем нет. Задержать и посадить еще меньше проблем. Ну так в результате границу пересекли. Может, денег дали, раз границу пересекли? Ничего другого в голову не приходит.
Конечно.
По дороге провезли. Может, денег заплатили за то, чтобы конечно машину не шмонали? В городе Екатеринбурге, может, деньги заносят в местный уголовный розыск и поэтому могут спокойно функционировать. Это меня все время удивляет. Ты знаешь, вот граждане, которые инициативы проявляют в беготне по митингам, а почему вы не проявляете инициатив, например, видя, что сосед по подъезду торгует наркотиками? Вот где ваши инициативы? Можно анонимно заявить в милицию, можно откровенно, можно в интернетах организовать, так сказать, портал, на котором все дружно, пускай анонимно, будут писать, вот, вот здесь вот происходит такое-то, полиция обязана принимать по этому меры. Если не принимает, ну расскажите, а кто у вас в околотке, кто у вас начальник отдела уголовного розыска вот в этом околотке, где на территории которого это продают? Пусть ему какой-нибудь товарищ депутат задаст вопрос: Сидоров, а сколько они тебе платят, что вот уже второй год тут вот спокойно так торгуют? Сидоров, как это у тебя так получилось? Ты не знаешь, Сидоров, даже участковый знает, не то что опер. Как это у вас так получается, интересно? Но такие инициативы гражданам почему-то не очень.
Да, и особенно, конечно, естественно, Ройзман же тоже отреагировал на это предложение Руды, у него там настоящая началась истерика форменная, там доводы были такие: вы что, сейчас всем будут раздавать наркотики, все станут наркоманами, ну извините, продается алкоголь везде, но все не становятся алкоголиками, гораздо проще пойти купить бутылку водки, но все у нас почему-то алкоголиками не стали, то есть, наверное, дело все-таки не в доступности, а в чем-то другом, это во-первых. И, конечно, остальные аргументы там примерно такого же у него плана. И забавно это слышать от человека, который реально боролся с наркозависимостью тем, что ну, на самом деле приковывал людей там, к батарее, да, не имея на это ни полномочий, что это за какое-то украинство, извините за выражение, да, когда у нас не полиция там борется с наркоторговлей, не врачи лечат наркоманов, а какой-то непонятный, извините, человек там с горы, Вася, да, который не имеет ни профильного медицинского образования, ничего, но при этом он либерал. И его в либеральных кругах очень уважают Алексея Анатольевича
Навального. Сначала ненавидели, я да много общался.
Да, но теперь...
Как только Евгений перешел на сторону добра Бориса Немцова, царство ему небесное, и Михаила Прохорова, отношение полностью изменилось. Только вчера орали, как ты смеешь вообще приковывать людей наручниками, хотя...
А теперь стал свой, а теперь свой
да, с моей точки зрения, я не знаю, может, он их это койком приковывал наручниками,
ну, чтобы уже, не да, падали. Деталь. Ну, факт состоит в том, что, по сути дела, человек пытался делать то, что должно делать исключительно государство и специализированные государственные институты. Дело самовольно.
Может, государство молчало в тот момент? Может, оно ничего не делало, и Евгений был вынужден Робин Гудом выступать, да, всем ловить?
Может души быть, но злые языки утверждают, что одновременно как бы то есть с одними он боролся, а другие, наоборот, в это время прекрасно росли, люди из того же бизнеса, находясь в Екатеринбурге. То есть это такой процесс был неоднонаправленный, скажем так.
И интересно.
Есть, да, то есть есть такая точка зрения, может, как бы каждый желающий
посмотреть. Я, кстати, заезжал в их организацию под названием
«Город, и что говорят о
Ройзмане? Без наркотиков». Ну, там, мягко говоря, суровые люди, угу, с очень большим жизненным опытом, в том числе там отсидок и всякое такое, и наркоманию знают изнутри. Угу. Ну, как-то совершенно противоположные вещи говорили.
А
противоположные тому, что говорит Евгений. Да. Я зазывал их чтобы пришли, рассказали публично, но что-то пока никак не дают. Парни, приезжайте.
Да. Ну и опять-таки, если говорить о Евгении Вадимовиче, мало кто знает, я изучал его приговор первый, то есть за что он был судим в самый первый раз. Это был, по-моему, конец 80-х годов, 84-й или 85-й год. И осудим был у нас Евгений Вадимович за то, что отнимал, входил в доверие к женщинам, пользуясь своей там внешностью, какими-то там актерскими данными, не знаю. И потом у них воровал вещи, деньги.
У женщин.
Да, вплоть до шубы, джинсы. То есть, ну, такая мелочевка, ну, как бы, о которой даже забавно говорить. Но это действительно факт из его биографии, приговор есть. Он даже, по-моему, где-то в интернете выложен. Просто, ну, так, где мало люди читают. Угу. В принципе, каждый желающий может, если пороется хорошо в поисковике, найти. Это очень забавное чтиво. Всем рекомендую, на самом деле. И человека с такой репутацией…
Подумаешь, он на Украине целый президент был, который шапки воровал.
Да, но Янукович, это ж, вы знаете, это же плохой.
Плохой,
шапки воровал.
А Евгений хороший.
А Евгений хороший, Евгений наш
а вот как ты считаешь, вот, например, мы наблюдаем, да, опять-таки, возвращаемся непрерывно к нашей горячо любимой цитадели демократии. Когда человек выдвигается на некую выборную должность, то его там увеличительное стекло, мелкоскоп, все смотрят, что у тебя в жизни было. Попробуй только скажи, что ты курил марихуану. Тебе кранты вообще, да ты ж наркоман, это совершенно очевидно. То есть люди, которые выступают за другого кандидата, тебя смешают с известной субстанцией, ты не отмоешься
никогда. Ну вот я помню, да, там Барака Обаму, там его, когда он выдвигался, его очень долго этим попрекали, что имел там этот опыт, он там отказывался, открещивался.
Ну, в общем-то, справедливо, наверное.
Ну,
ты
да,
либо
что-то,
молчи,
что-то, да, там
либо
было.
Не балуйся подобными вещами. А разумно ли это вот гражданина, у которого есть судимости, допускать куда-нибудь во власть? Это правильно, неправильно? Вот как ты считаешь?
Ну, есть, конечно, можно, конечно, сказать, что человек это было по молодости, как он сам говорит, как он это все объясняет. Но ну, что-то мне подсказывает, что с учетом того, что он и продолжил заниматься не вполне законными вещами, и там ближайший соратник сел за убийство пенсионерки, да, и вроде как ходят как бы слухи, что он и на Ройзмана собирался там давать показания, но что-то не срослось в итоге. С целью завладеть квартирой убил банально пенсионерку. То есть, и когда у человека такое окружение, ну, это наводит на многие мысли, и это было уже совсем недавно, то есть, это 2000-е уже, по сути дела. И я как-то сомневаюсь в том, что он вот так взял и внезапно перековался.
Если с такой точки зрения подходить, что, ну, например, в депутаты можно выбирать граждан ранее судимых.
Ну, формально-то у него судимость снята, то есть по закону.
Ну, согласен, да. Я считаю, что тогда и в уголовный розыск, и
да,
в
тоже
ФСБ
можно, наверное,
надо брать судимых,
надо брать,
тем более человек знает ситуацию изнутри.
Понятие,
посидел,
да, понятие простить.
Связи
понятие
прекрасные, да, у него. О, только пользу принесет, да. Только пользу.
Ну, вот как бы такие вот дела, и посмотрим, как будет развиваться ситуация с предложением первого замглавы ФСИН, посмотрим, в принципе, он, может, он не один так думает, может, еще кто-то выскажется по этой теме. Ну, мое мнение, что дискуссия по этому поводу необходима, потому что, ну, то, что…
Проблема комплексная.
Проблема комплексная, и нельзя ее решать только вот такими методами, давайте мы там всех будем там сажать, у кого там чего найдем и так далее. Например, вот и подбрасывают наркотики, полиция тоже бывает. У нас сейчас, пожалуйста, по-моему, в Тосненском районе расследуется дело против полицейских, ФСБ выявило группу полицейских, которые целенаправленно подкидывали наркотики, арестовывали граждан, добиваясь на этом показателей. Просто делали на этом показатели. Пожалуйста, сейчас сидят, ну, он судит.
Тосно.
В Тосно, да.
Мегаполис, ёлы-палы.
Да. Тоже, пожалуйста.
Сумасшедший дом вообще.
Типичный такой пример. Так что говорить о том, что вот прямо вот у нас так все идеально и в этой сфере ничего не нужно делать, я бы не стал. Поэтому надо думать над тем, что делать дальше.
То, что происходит, лично мне напоминает, у человека сифилис, на нем уже шанкры выскочили, а доктор шанкры мажет зеленкой.
Да.
Ну, наверное, надо с причиной бороться, а не с последствиями.
Конечно.
Кто
конечно.
Это завозит, откуда завозит.
Кто крышует.
Изготавливают, да. Кто крышует. Ну, в общем-то, с нынешними методами наблюдения, например, потому что такая басня когда-то была, как когда появились первые системы видеонаблюдения и записи, финны поставили у себя систему видеонаблюдения и снимали какой-то там кабак на открытом воздухе в центре Хельсинки. И внезапно выяснилось, что там граждане из российского посольства тусуются, а туда все время приходит финская агентура с ними побеседовать, и всю агентурную сеть таким образом нахлобучили. в общем-то, наверное, даже не имея цели такой, просто глядя на морды,
попались, просто
которые
попались на глаза.
Там вот постоянно да. ходят. А сейчас что мешает? Непонятно. Устанавливать системы видеонаблюдения, встречался, передавал, задержали, осмотрели. С людьми, что ли, беседовать не умеют. Теперь вот, помнишь, там выступали с предложениями деньги платить за да. поступающую в полицию информацию. Мы идем по цивилизованному пути.
По европейскому,
да,
по западному.
Все как у всех. А иначе, опять-таки, есть же замечательный пример «Цитадель демократии», где идет нешуточная абсолютно борьба с наркоторговлей и наркоманией, и у них происходит то же самое. И тюрьмы забиты наркоманами. Именно наркоманами, не наркобарыгами, а наркоманами.
В США вы имеете в виду, да?
Да, да, да.
Да, это факт, да.
Огромное количество сидит. Сидит совершенно бестолково. Они, конечно, борются. То есть, вот в 80-х годах, когда там из Колумбии кокаин там пароходами везли, так они добились того, что договорились с правительством Колумбии, отправили туда американские войсковые части, которые бегали под джунглем, крушили лаборатории, они никого не ловили,
никого не ловили,
просто расстреливали, крушили лаборатории, убивали всех, кто там в этих лабораториях есть, ну это каким-то образом все-таки помогает, с одной стороны, хотя ни на килограмм меньше возить не стали, несмотря
выгодно.
На эти меры. Конечно, выгодно. Да. США самый большой на планете Земля потребитель наркотиков. Нам, наверное, не надо к этому стремиться.
Не надо. Не
вот
надо,
есть да. чужой опыт, но можно же посмотреть, что там происходит. И как-то переняв хорошее и откинув плохое, попытаться сделать что-то свое у себя.
Ну, кстати, на минуточку, программы заместительной терапии метадоновой, они, насколько я знаю, даже в таких странах, как Иран и Белоруссия даже присутствуют, далеких совершенно там от цитадели демократии и так далее, ну раз там даже сочли нужным, может,
ну,
и нам.
Первое, оно же главное – отсечь незаконные источники потребления
и
распространения.
Совершенно верно, да. Выбить, это выбить почву из-под распространителя.
Второе уже начать их лечить. То есть как-то с человеком работать, определить его на какие-то курсы и, в общем-то, вытаскивать из этого дерьма.
Ну, это, разумеется, не значит, что нужно всем раздавать, кто придет, там раздавать метадон. Это, конечно, нет.
Я,
ни в коем случае.
Кстати, вот ты про водку вспомнил. Ну, неоднократно встречал людей, которые из этих, из анонимных алкоголиков. Ну, поскольку вокруг меня всю жизнь одни алкоголики, то мне как-то даже интересно, а как это у вас происходит? Происходит специфичным образом, то есть, ну, у меня ничего кроме мерзкого хихикания не вызывает, а оно работает. Работает, и люди действительно бросают пить, и они друг друга поддерживают, потому что уже дошли до края, знают, что это такое, и друг другу помогают все время. Что вот один другому звонит, как ты там, а другой этого поддерживает. Вася, ни в коем случае, держись, там я сейчас подъеду.
Ну, это правильно. Так,
конечно,
это хорошо,
правильно.
Это очень хорошо.
И тут ключевое. Оно работает, но работает не на всех, естественно. Точно так же, как бросание курить, там, бросание пить, бросание наркотиков, ну, не на всех. Но если, например, вот этот метод, ну, накроет там положительным результатом 60%. Потребляющих, или 30 хотя бы. Ну, 30 – это же больше, чем ничего, 30%. Вот, кстати, Евгений Ройзман, я цифры не проверял, Евгений Ройзман авторитетно говорил, что у нас в стране за год от употребления наркотиков и, так сказать, последствий, связанных с употреблением наркотиков, помирает, если я правильно помню, от 100 до 130 тысяч человек. Если, ну вот у нас многие недовольны были присутствием советских войск в Афганистане, которые пресекали поступление наркотиков из Афганистана, например, там за 10 лет войны, то есть когда наших солдат пытались убить всеми мыслимыми и немыслимыми способами, там, если правильно помню, могу ошибаться, 14,5 тысяч человек погибло.
Всего?
Да. А теперь, если мы вот 10 лет афганской войны и 14,5 и 10 лет нашего, так сказать, благорасцветания, когда в год по 100 тысяч умирают.
И от алкоголя еще, насколько я знаю, примерно столько же, если
так
не
точно,
больше.
Да, да, так точно. Ну, давайте, здесь 14,5, а тут больше миллиона. Это как, вообще сопоставимо, нет? Надо ли с этим что-то делать? Можно ли там применять какие-то меры? Ну, я не знаю. Если кто-то знает способ, как это прекратить раз и навсегда, ну, расскажите. Я в основном знаю, что можно палкой тыкать во все стороны, и где-то ты нащупаешь, а где-то нет. Попробовали так, попробовали так. Ну, повторюсь, если это кому-то помогает, почему нет?
Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация, да. Ну, конечно, на мой взгляд, нужно в первую очередь освободить именно полицию от вот этих вот всех. Я понимаю, что да, статистика – это один из показателей, по которым оценивается эффективность работы, но он не должен быть единственным и главным показателем, потому что если ты работаешь хорошо, у тебя количество преступлений на вверенной тебе территории, я не знаю, может быть, я не прав, вы как специалист меня поправите, оно все-таки должно уменьшаться. Ну, если это действительно в прошлый год ты там закрыл.
Если подходить цинично, то вот этот барыга, сидящий у тебя на участке, он же поставщик наркоманов. Mm-hmm. То есть, если ты ежегодно там арестовываешь по одному наркоману mm-hmm. в месяц и сажаешь, вот у тебя за год 12 посаженных, это хорошо. А если ты барыгу закроешь одного, да. то больше никого
больше
не
никого
посадишь.
Больше никого не посадишь, да, конечно.
Ну, наверное, это неправильная наверное, система да. руководства, учета. Ну, наверное, это надо как-то дифференцировать. Ну, наверное, вот по-другому надо подходить. Я... Просто местами просто теряешься. Тут непрерывно обвиняют, что мы с тобой вот сидим и защищаем сугубо кремлевскую точку
да,
зрения.
Да, это вот, вот именно сейчас был тот самый
да,
пример.
Да, я как-то все время теряюсь. Ну, вот родная страна, в ней есть проблемы, вне зависимости от того, кто стоит у власти. Иосиф Виссарионович Сталин, царство ему небесное, или Владимир Владимирович Путин. Проблемы есть и там, проблемы есть и тут. Я не знаю, мое мнение такое, что если в доме что-то не так, это не повод выбежать на улицу, облить его керосином и поджечь.
Конечно.
Мне в доме все-таки жить, остаться зимой без дома, оно как-то неправильно. Вот недавно, кстати, ты же смотрел наверняка, как там сотрудники где-то в Ярославле, в каком-то там этом заведении, в колонии улупили.
Да, был такой момент.
Какого-то гражданина, да. Когда задают вопросы, а что вы об этом думаете, отвечаешь. Что это нарушение закона, избиение заключенного, это нарушение закона, и люди за это должны понести уголовную ответственность. Ах ты сволочь, ах ты мент, своих защищает, где кого ты защищаешь там вообще, ёлы-палы, всех надо осудить и посадить, доказать,
конечно,
предварительно.
Ну и последнее, наверное, что хотелось бы обсудить. Меня в последнее время очень тревожит ситуация на Донбассе, то, что происходит. Потому что, ну, я принципиально, если кто мог заметить, я не писал ничего об Украине, ну, наверное, года полтора уже. Ну, потому что мне с определенного момента, скажем так, стали понятны определенные вещи.
Угу.
Уже на самом деле ни для кого не секрет, что если раньше действительно у меня тоже была надежда на то, что Минские соглашения каким-то образом, может быть, они есть какой-то хитрый план, они как-то по-другому, может быть, сработают, что мы их можем использовать как перевалочный просто какой-то пункт, чтобы потом все-таки все вернуть, uh-huh. как это и нужно сделать. Ну, теперь до меня доходит совершенно другая информация, и уже многие люди из разных источников это подтверждают, даже уже государственные СМИ в открытую пишут, что ЛДНР готовят к вхождению в состав Украины в качестве автономии, с, да, там, с расширенными какими-то полномочиями, там, может быть, там, с языком, но, на мой взгляд, это все-таки не совсем то, за что погибли десятки тысяч людей, и это не тот русский мир, за который нас призывали бороться с экранов телевизоров различные деятели, все эти эксперты, которые сейчас, у нас сейчас очень много ток-шоу, и все они исключительно про Украину, участвуют подставные украинские эксперты, если вы как бы заметили, да, ходят упорные слухи, что им платят серьезные деньги за это участие, но обсуждается все что угодно, кроме реальных проблем нашей страны, и Украина не обсуждается так, как она должна, в принципе, обсуждаться, то есть никто не говорит, что мы там, собственно, делаем, каковы стратегические цели, когда, наконец, это все закончится, когда прекратят, наконец, убивать людей уже там. А вместо этого мы видим, что многие медиа-эксперты, в кавычках, они, по сути дела, отрабатывают какую-то свою повестку, что вот нам не нужен один Донбасс, нам нужна вся Украина, она будет пророссийская, мы там…
С вот, какого перепуга?
Вот там скоро выборы, выберем нормального президента, мы с ним договоримся, но это люди, видимо, которых пример Януковича ничему не научил. И очевидно, что в условиях такого подогрева, который есть сейчас, что этот президент там сможет сделать, будь он там хоть трижды пророссийский, хоть там, не знаю, кого мы там можем избрать. Ничего не будет, потому что когда в стране набирают там силу нацисты, когда запрещают уже открыто русские произведения на русском языке, когда жгут книги, это реальный уже случай, что в такой стране может изменить самый пророссийский президент? Да его убьют буквально на следующий же день. И что, собственно говоря, мы наблюдаем сейчас, что происходит на Донбассе? Убит глава ДНР Захарченко. При всем моем сложном отношении, там у людей тоже там масса претензий было, что там какие-то схемы, его подчиненный Ташкент, министр, который там развернул целую там схему по выкачиванию, как говорят, там денег из подведомственных предприятий, но убит глава республики. У нас сейчас говорят наши все мейнстримовые СМИ и в ДНР говорят, что за убийством стоит украинская сторона. Что это такое, если убивают главу другого государства, по сути дела? Мы же, по сути дела, считаем, что ЛДНР – это квази, как минимум квази-государственное образование, это казус белли. Да? Что делает в таком случае уважающая себя там, страна или хотя бы полугосударственное образование? Она как-то отвечает. А где ответ? Где мы его не видим совершенно? И что как бы наводит на очень нехорошие мысли? Что на самом деле, может быть, это все и не так? Было, как нам это подают. Потому что если бы оно было так, как было, то как минимум нужно выходить ЛДНР из Минских соглашений, потому что никаких соглашений не ведут с теми, кто убивает лидеров ваших государств. Это совершенно очевидно. Если мы видим, что ЛДНР не выходит из Минских соглашений, то, может быть, там что-то другое происходит, чего мы не знаем.
А вот туда отправили целый отряд следователей из ФСБ. Они что, на расследуют?
Может быть, на расследуют. Нашим как расследователям я более-менее доверяю.
Не выйти на самих себя, да?
Не, я совершенно не поддерживаю эти, знаете, шизофренические версии, что там Кремль убил и так далее. Это вполне могла быть какая-то внутри элитная какая-то разборка. Я не исключаю. Я не верю в то, что спецслужбы Украины настолько компетентны, чтобы исполнять вот такие вот вещи, что в охраняемом объекте глава государства, по сути дела, самый охраняемый человек в ДНР, и его вот так вот просто, и всех остальных также. Это ж не первый случай уже. Сколько уже людей там убито, которые хоть как-то могли там влиять на ситуацию. Боевые командиры, масса людей уже полегло. И что, это все случайность, это все делает Украина? Вы серьезно?
Результатов ни по кому я не слышал.
Да,
может, я невнимательно слежу.
Когда об этом,
убили Моторолу, да.
Что дальше?
Что показало, да. Вот убили Гиви, где там жена какая-то тут же убежала на территорию Украины, то есть там хоть что-то вроде как-то светится. Ну, я опять-таки это все из СМИ, а не из результатов следствия. Вот убили Захарченко, кругом тишина, все это мгновенно там замалчивается, ни о чем говорить нельзя. Ну, если отдать их на Украину, я даже затрудняюсь сказать, сколько там народу убьют по факту. Вот из тех, кто воевал, поддерживал, снабжал, помогал.
Никакого прощения никому не будет.
Нет, не будет.
Они не скрывают, что они не будут это делать.
Ну, как там, кто там у них сказал? Вешать мы их будем потом. Ну, не сомневайтесь, будут вешать. То есть, вот этих людей вы просто отдадите в пасть вот этой вот бешеной гиене. Всех убьют.
И в этой ситуации меня удивляет даже, понятно, что есть, многие думают, вот там, кто, по твоему мнению, виноват. А виноватых тут сложно искать, потому что у нас власть не монолитна. Когда мне говорят, вот там у нас за все отвечает президент. Нет, ребят, президент – это модератор, по сути дела. Есть масса кланов, которые один лоббирует, другой лоббирует. У одного одна точка зрения, у второго третья. И при всем желании модератор не может полностью ими так управлять. И я знаю, что на нашу политику в ЛДНР влияют как минимум несколько очень мощных групп, и которые там, по сути дела, те, кто находится там, они вообще малоуправляемы. То есть там, мы видим, что происходит. Если убивают главу республики, одного за другим убивают там командиров, то это говорит о том, что что-то там все-таки происходит не так, что-то не в порядке. И самое удивительное, Дмитрий Ильич, когда ты начинаешь об этом говорить, конкретно я, начинаешь критиковать МИД, который ничего не делает, по сути дела, ограничивается, как всегда, озабоченностями. Нет никакой внятной реакции, когда пошумели и забыли там про того же Захарченко. То есть ничего не происходит. И тебе говорят, ты агент Госдепа. То есть ты, если ты критикуешь МИД, то значит, тебе заплатили. Это заказ 100%. Как относиться к этому, я не знаю, но вот каждый раз, когда я пишу про МИД, почему-то в ленте появляется огромное количество ботов, совершенно сумасшедшие персонажи, которые там, ну, пишут такую ересь с грамматическими ошибками. Я не знаю, совпадение ли это, не склонен обвинять руководство МИДа в том, что это оно присылает ко мне ботов, но совпадения крайне странные. И я вижу, что то же самое на страничке в Фейсбуке других известных людей происходит. То есть, как только что-то критическое кто-то пишет, постоянно появляются персонажи, которые говорят, все у нас идеально, все хорошо, там работают святые люди только, а ты кто такой вообще? Ну, то есть, в ход идут вот такие вот аргументы. И многие, и что самое удивительное, многие люди, которые действительно вот патриоты, они на это ведутся. У нас странный такой... Странные такие имеются убеждения, что если ты патриот, то ты обязан все поддерживать. Все, что творится в государстве, это хорошо, все хорошие, а если ты кого-то критикуешь, значит, ты агент Госдепа, тебе за это заплатили, и вообще, ты что, кто ты такой, чтобы судить? Вот мне часто, кто ты такой, чтобы судить о деятельности МИДа? Я гражданин, я гражданин страны, на которую, в том числе на налоги которого, я плачу реально налоги, как индивидуальный предприниматель, и существует тот самый МИД. Почему я не имею права его критиковать, как и вы, Дмитрий Ильич, и кто-то еще? И еще одно заблуждение: без нас разберутся. Все будет хорошо, без нас разберутся, надо сидеть, моя хата с краю. Ну, мне кажется, именно из-за такого отношения во многом и развалился Советский Союз, потому что все рассчитывали, что вот ЦК КПСС разберется, да. КГБ разберется, все будет хорошо, а ты сиди и не высовывайся.
А страны больше нет.
А страны больше нет.
И только чудом, вот абсолютно чудом, я ничем другим объяснить не могу, вот. Начиная с 2000-х годов как-то вот оклемались и попёрли вверх. Ну, давайте попробуем еще раз. Кто-то не жил в 90-е годы, тут какая-то очередная идиотская инициатива в Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке меня хохлы опять забанили.
Аналогично.
Я в беседе про художественный фильм «Кин-дза-дза» кто-то написал «пацак», а я коммент написал, что «пацак» – это «кацап» задом наперед. Ну, если вдруг... кто не знает. Точно так же, как есть в Кин-дза-дзе там пепелац. Пепела – это бабочка по-грузински, и целоп – почитайте назад. Это задом наперед, это тоже там понятное, это слово, оно, короче, смешное. Вот за слово «кацап» задом наперед это меня забанили. Но вот там какая-то свежая инициатива – разместите фотки. Ваши фотки из 90-х. В прошлом году это граждане по инициативе Ельцин-центра там. А как, что вы помните про 90-е? Да что, я не знаю, а что мы помним из 90-х? Лично я помню, что всем жрать было нечего и непрерывные похороны. Вот это главное. Ничего нет, денег от зарплаты до зарплаты с трудом, и непрерывно кого-то хороним. Хотим повторить? Я вот в растерянности даже. Вам хочется обратно туда. Так вот весело все это. Давайте там пойдем,
да, видимо,
пойдем на митинг,
да.
Обрушим власть. Давайте сдадим этих, сдадим тех людей, просто там на съедение отдадим этим псам. Блин, теряюсь. Просто теряюсь.
И самое обидное, что многие люди меня часто там критикуют, спрашивают, почему, вот, например, я так часто критикую Захара Прилепина, например. Я с огромным уважением отношусь к нему как именно к писателю. Но, по моему мнению, то, что он сейчас, по сути дела, взялся это все поддерживать, то есть человек вот в открытую в либеральном издании СНОП пишет, цитирую, просто цитата, каждый желающий может меня проверить. «Признаемся, и Россия также втайне склоняется к автономии ЛДНР в составе Украины». То есть человек говорит почему-то от всей страны, непонятно на каком основании. Это что такое? То есть это не окна, это Авертона, когда сначала проталкивается вот какая-то такая идея, чтобы людей просто приучить к этому, что рано или поздно это случится. Зачем это все делается, я не знаю. Почему этот человек, если у него действительно существует такая громадная аудитория, почему он молчит о том всем, что происходит в ЛДНР, о том, что действительно республики собираются сдавать, что в Минских соглашениях это прямо указано, и что все говорят, что нет им никакой альтернативы. Почему все эти люди об этом молчат? Я не знаю.
Отлично выступил русский мир, я считаю, который поднял голову, так гордо выступил, и вот, так сказать, закономерный финал. Это, очевидно, сигнал всем русским, которые находятся за кордоном. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а мы поставим в сторонке и посмотрим.
Да, что... надейтесь, ребят, мы вам поможем.
Что там у вас получится? Печально? печально, даже не то, что столько помогали, а оно все насмарку. Я чисто про себя там и людей вокруг. Мы там массово собирали деньги, отправляли туда всякое, еду, одежду и прочее. Это никак не отрицает того, что даже если бы я знал, чем все это закончится, все равно бы, конечно, помогали, конечно. Потому что людям помогать надо. Но как-то, блин. Это ж получается, что под крики о помощи и прочее ведутся некие закулисные игры, которые действительно что-то решают. А вопли не решают ничего, а вас, дурачков, просто используют для решения своих,
да, задач. На Донбассе выдвинули сейчас на должность главы ДНР, и уже различные политологи заявляют, что он точно пройдет. Дениса Пушилина. Пушилин, который недавно призвал лишить в ДНР русский язык статуса государственного. То есть напрямую выступил. Видео есть, каждый желающий может посмотреть. Как он это обосновал? Он сказал, что, вы знаете, в ДНР живет 158 разных национальностей, что ж, мы будем отказывать каждому в праве изучать его родной язык, то есть нужно учить не русский язык, на котором 99% жителей общаются, а вот пусть каждый из этих 158 национальностей имеет свой язык. Ну, это вот и есть, видимо, русский мир, это так, видимо, называется, судя по всему.
У таких людей есть хорошая присказка – предать – это значит… вовремя предвидеть, куда все двинется и как.
И нас с вами, Дмитрий Юрьевич, будет упрекать в том, что мы там что-то раскачиваем лодку. Нет, мы, наоборот, призываем к тому, что сейчас нужно на это обратить внимание, потому что если действительно эта бомба взорвется рано или поздно случится вот то, о чем мы предостерегаем, то уже будет поздно. И что сейчас нужно вмешиваться, нужно бить колокола, а не говорить, что как все у нас хорошо, не смешите наши Искандеры, но это выглядит дешево. Дешево выглядит реакция МИДа, вот эти все пляски, танцы, коринки в ответ, когда реально нас просто гнобят по всем фронтам, люди отвечают совершенно какими-то странными заявлениями, поступками. Мне это наблюдать очень странно.
Ну, совершенно очевидно, по-моему, даже для совсем людей безмозглых, что с одной стороны за Украиной стоят США, которые продвигают в этой самой Украине свою политику, а за Донбассом стоит Россия. Ну и совершенно очевидно получается, что Америка победила. Как это не помогать? То есть Соединенные Штаты загоняют туда деньги, кредиты, людей, военных, СБУ там ЦРУ курирует изо всех сил десятилетиями, а с этой стороны, значит, вот пора уже отказаться от государственного статуса русского языка. Собственно, по-моему, из-за этого там все и началось, да, что русский язык не будет иметь никакого,
конечно,
статуса.
То есть из-за этого от чего, собственно говоря, Донбасс и начал откалываться от Украины, когда заявили, что будет принят вот такой закон, и теперь, по сути дела, ну, мы приходим, конечно, никто не будет запрещать на Донбассе, там не будем передергивать, да, что да. Никто не будет запрещать его, но вот этот факт, это он очень тревожный. Он говорит о многом на самом деле.
Плохо. Очень плохо.
Будем призывать дальше, будем бить колокола, будем привлекать к этому внимание, потому что, ну, просто если действительно у нас… Я не склонен, опять-таки, к тому, чтобы призывать там кого-то бомбить и так далее. Это все дешевые совершенно разговоры. Просто если мы изначально не планировали туда заходить и что-то там делать, зачем мы тогда людям просто дали надежду? Вот это мне непонятно. С какой целью? Ну да, можно было не заходить просто в Донбасс, там было бы сейчас гораздо там целее все, а не так, как сейчас все разбомблено и так далее. То есть зачем это все было сделано? Для меня это большая загадка на самом деле. А если уж решили защищать, то нужно защищать уже, наверное, до конца было.
Сказала, говори бы. На этой печальной ноте и закончим.
Да, ну, повторюсь опять-таки, мы не призываем никаким там митингам, разжиганию, ничему прочему, мы просто хотим, чтобы интересы нашего народа, опять-таки, были защищены в полной мере, и если кто-то этого не делает, об этом надо говорить, безусловно, потому что у нас президент не может отвечать за все аспекты политики, он не может видеть все, что происходит в стране, опять-таки, да, и как он неоднократно сам говорил, долг каждого ответственного гражданина – это критиковать власть, если он видит в ней недостатки, и это почетно и правильно. Вот и все это. На это я хотел бы обратить внимание тех людей, которые мне там пишут про агентов Госдепа, про святой МИД и так далее.
А на сегодня все. До новых встреч.